слушаете Громадское радио, это программа «Киев-Донбасс», и сегодня в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Слава Полищук. И сегодня в программе «Киев-Донбасс», как вы уже могли заметить по новостям на Громадском радио, а также по минуте молчания, к которой ровно в 12:00 Громадское радио присоединилось вместе со всей Украиной. Сегодня мы продолжаем говорить и продолжаем марафон в знак памяти о Дне памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Напомню, сегодня, 18 мая, этот день отмечает вся Украина, и пройдет ряд публичных событий. Также для нас, конечно же, это личный повод еще раз обратить внимание на события в Крыму и на память о том, что в Крыму происходило с крымско-татарским народом. Но прежде чем мы нырнем в это море и в следующий час эфира, давайте мы более подробно представим наши планы на следующие 2 часа.
«Наша душа наполовину есть, наполовину нет», так вспоминает депортацию крымских татар с их исторической родины Алимек Куртамет. Сегодня в студии вспоминаем, рефлексируем и думаем о будущем коренного народа Крыма и Украины с Ахтемом Саетаблаевым, Еленой Соболевой.
И во втором часу с 13:00 меняем ракурс и посмотрим в будущее. Поговорим о том, что новая полиция заработает в городах Славянск и Краматорск. Насколько знаковым является это событие, как строится коммуникация жителей и полицейских, как подготовлены полицейские и есть ли особенности работы полиции в городах, требующих восстановления и большего внимания. Об этом расскажет Мария Середа с Ірині Громади Донеччини.
19 мая в 19:00 в Музее истории Киева состоится презентация проекта «Ukraine the Best» – мультимедийная энциклопедия, героями которой стали 120 современных деятелей культуры Украины. В чем уникальность данного проекта, расскажет руководитель проекта «Культпростір», коллекционер Юрий Камельков.
И мы приступаем к нашей теме дня в программе «Киев-Донбасс». Напомню, что в студии работают Лариса Денисенко и Ирина Славинская. И в нашей студии уже наш первый гость – это режиссер Ахтем Саетаблаев. Добрый день.
Добрый день.
И, ну, наверное, стоит начать с вопроса об этом дне, 18 мая, для вас лично. Сегодня это не самый легкий день, наверное, с подобным тяжелым сердцем наши слушатели могут встречать Дни памяти жертв Голодомора в Украине и так далее. Для вас сегодняшний День памяти о жертвах геноцида крымско-татарского народа, что это за день, с каким настроением вы в него входите и какие планы, будете ли вы присоединяться к публичным событиям?
Ну, во-первых, конечно, буду присоединяться к публичным событиям. Не смогу быть в театре оперы и балета, потому что, ну, есть обязанности как раз говорить об этом дне. Вот. Ну, и ввиду того, что очень плотно сейчас идет съемочный период, я сейчас сам очень плотно снимаюсь как актер, а 27-го улетаю снимать свой фильм в Грузию. Вот. Есть обязательства, и сегодня день, который я просто попросил, чтобы меня выделили, потому что он действительно для нас особенный, особенный памятный день. Вот. А вечером буду на Майдане, конечно же. Ночью еду на съемки. Наверное, я как думаю, что любой крымский татарин начал этот день с молитвы об умерших и с просьбой к Всевышнему о продлении жизни ныне живущим. Этот день, ну, он много что. Это день и боли, день и памяти, день поминовения погибших. Но, как правильно сказал мой друг, журналист Айдер Муждабаев, это по-своему и день победы. Наш. Но день утверждения того, что крымских татар невозможно победить. Уничтожить, да. Но, как показывает история, и уничтожить нас тоже невозможно. Хотя очень многие пытались. Пускай это не покажется пафосным, но несколько столетий Российская империя пыталась нас уничтожить. И почти это сделала, но ее не стало, а мы есть. 70 лет за время существования Советского Союза нас не было, нашего народа не было даже в списках народов, живущих на территории Советского Союза. Этой империи тоже нет, а мы есть. И кремлевских жителей тоже не станет, их политики тоже не станет, а мы будем и будем жить на своей земле. Поэтому, конечно, я жду, что мои, и очень надеюсь, что этот день памяти не будет таким обособленным только для крымских татар. Потому что, к сожалению, там и в прошлом году, и позапрошлом году, вот у меня, например, там 5000 друзей на Фейсбуке и около 15000 подписчиков. Если бы из них каждый третий хотя бы пришел меня поддержать, скажем, на Майдан, я был очень доволен.
А то так, есть вы чувствуете, что этот день остается...
А так мы дружим в Фейсбуке, да, когда касается там... Ну, я не осуждаю никого, нет. Боже упаси, я меньше всего склонен кого-то осуждать и порицать кого-то за выход из собственной зоны комфорта. Но, как говорили раньше, сегодня пришли за тобой, ты промолчал, а завтра, вернее, пришли за кем-то, а ты промолчал, а завтра придут за тобой и промолчит он. А я для себя 3 года тому назад открыл снова страну, в которой я живу, в которой я живу там почти уже, ну, почти 30 лет, я в 16 лет вернулся вместе с родителями из мест депортации, переехал в Крым, в Украину. Вот. А 3 года тому назад, в связи с революцией достоинства, я для себя по-новому открыл страну. А страна — это ведь прежде всего люди. Люди мужественные, с чувством собственного достоинства, сочувствующие. Ну, не мне вам рассказывать, что волонтерское движение во всех их проявлениях — это, ну, совершенно уникальное, по-моему, и в мировом контексте явление, которое, ну, в Украине, как, наверное, ни в одной стране мира, это такое, ну, одно из фундаментальных, что ли, ощущений, да, этой страны, этих людей. И куда бы я ни приезжал, там, то ли с фильмом, то ли со спектаклями, там, особенно сад Николаевны Роговцевой, когда мы ездили там по вновь освобожденным городам, вы сейчас упоминали Славянск, Краматорск, мы тоже там были буквально там через, по-моему, 1.5 месяца после их освобождения. И то, как там люди слушали украинскую поэзию, Лесю Українку, Лину Костенко в исполнении, ну, Ады Николаевны, вот как они смотрели, и как потом творческие вечера там длились что-то 1.5 часа, по-моему, а после этого нас не отпускали. Ну,
не могли наговориться,
собственно,
да?
В первую очередь не отпускали Ады Николаевну, конечно. Это всегда было не меньше 2-3 часов, потому что они хотели поговорить, они хотели услышать. Им даже не столько была важна тема разговора, сколько факт самого разговора, потому что очень чувствовалось в этом заторопе, в этой эмоциональности, как много людям есть что сказать, как много людям есть о чем помолчать. Вот. И ты когда понимаешь, что вот в этих тектонических, да, событиях меняется очень много, конечно, ты всегда надеешься на то, что и вот эта терра инкогнита, которая искусственно, я абсолютно в этом убежден, насаждалась любой властью, которая была в Украине, любой, оранжевый, такой-сякой, голубой, бело-голубой, там, потому что, руководствуясь римским постулатом, разделяя власть, так было легче нами управлять, да, и иметь свой гешефт на этом, на всем. И потому, там, в Крыму какие-то там черномазые крымские татары, которые вечно чем-то недовольны, там, и вечно там чего-то там хотят отпилить Крым от Украины, там, на Донбассе сплошное быдло, на западной, там, Украине, там, какие-то там сепаратюги тоже, вот, и вообще в нашей стране неспокойно, поэтому давайте-ка не мешайте нам пилить бабло, что называется, извините за скудость речи.
Я напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» Ахтем Саитаблаев мы встретились сегодня с нагоды, как это называется, 18 мая. Напомню, что сегодня вся Украина отмечает День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. И мы начали разговор о настроениях и о смыслах, которые этот день в себе скрывает и позволяет их сделать видимыми. И, наверное, стоит продолжить и напомнить, что уже второй день на Громадському радіо продолжается радиомарафон. И всех наших гостей студии крымских татар, у которых есть семейные истории возвращения из депортации в Крым, мы просим вспомнить об этом опыте. Вы уже сказали, что вернулись в Крым из мест депортации, когда вам было 16, это тоже достаточно сознательный возраст, и я предполагаю, что вы хорошо помните те события. Это было в 90-х, да?
Это был 89-й год, а я только закончил, ну, 10-летку окончил.
Ахтем, а вот с какой памятью вы приехали? То есть мне всегда интересовал вопрос, когда людей отрывают от земли. У меня с семьей, ну, похоже, есть история, их оторвали с литовской земли и переселили. А после присоединения Литвы в Советский Союз их отселили и переселили в Российскую Федерацию. И бабушка с двумя маленькими детьми там формировалась и жила, да, в этих условиях. Как вообще вот сохранялась память? Вот сохранялась память для вас? Вот вы когда приехали в 16 лет, вернулись на землю родную, что вы узнавали, что вы открывали заново, что вам важно было вообще понять?
Ну, на самом деле, когда я вышел из самолета в аэропорту Симферополя, абсолютно в каком-то сарайчике, Он и сейчас небольшой?
Да.
Да. А тогда, в 89-м году, это был вообще такой сарайчик какой-то. И после огромного международного ташкентского аэропорта, уже в те времена такого достаточно пафосного. Ну и представьте себе разочарование 16-летнего юноши, который с самого детства слышал от родителей, что Крым — это «воткни палку, тут же растет все», что везде люди ходят в белых одеждах, что везде пальмы, везде море. Представьте себе разочарование молодого человека, у которого там осталось все, его друзья, его первая любовь, там куча всего. Потому что, ну, я ведь себя... не может там ребенок, да, там, или юный человек жить постоянно с ощущением, хотя я достаточно рано узнал, что быть крымским татарином, это значит, ты носишь какое-то тавро, да, как бы не такого, как все. Вот, и что это не просто быть крымским татарином. Но я просто жил в таком городе, в котором национальность значения практически никакого не имела, потому что в городе, собственно, население города состояло из депортированных, из политически заключенных, из высланной интеллигенции, из ЗК на вольном поселении. И этот замес такой, он, с одной стороны, был непростой, как для формирования, ну, особенно мальчика. Вот. Но, с другой стороны, я чрезвычайно сильно благодарен вот и своему городу, и именно такому стечению обстоятельств, потому что, во-первых, ты был обязан очень четко выполнять свои слова. Во-вторых, это может показаться странным, но вот такое совмещение, казалось бы, несовместимых вещей, да, там, академически образованных людей, с одной стороны, и с другой стороны, криминальных авторитетов и достаточно большого такого удельного веса криминального мира, из этого какого-то вот такого неестественного сплава очень многие вышли мальчишки крепкими мужчинами с четкой жизненной позицией и достаточно успешными. Я много людей знаю. Ну, начиная с Мустафы Джемилева, которого я знаю ровно столько, сколько своего отца, потому что я помню его с самого детства. Вот, и мой отец был активным участником национального движения по возвращению крымских татар. Так вот, когда я прилетел в Крым, конечно, это было разочарование. Меня обманули просто. Меня жутко обманули. Где же...
Аэропорт не похож на цветущий сад.
Да, где мало же... того, что мало пальм, вообще
да,
непонятно,
по пальм,
в чем одетые
нет,
люди.
В чем одетые люди? Что это такое? Абсолютно серость какая-то. Вот, меня встретил двоюродный брат. Их семья переехала чуть раньше, чем мы. Но когда через 3 дня он повез меня на машине в сторону Бахчисарая, где отец к тому времени купил дом, и мы проехали, вот, собственно говоря, ну, зашли в дом. А вот до Бахчисарая там... При подъезде к Бахчисараю, в самом Бахчисарае был эфиромасличный завод, не знаю, есть ли он сейчас, а в окрестности Бахчисарая росло очень много роз и очень много лаванды. И запах лаванды, конечно, это запах роз. Я теперь, когда слышу просто запах лаванды, для меня это однозначно вот тот день, когда я вернулся на свою родину.
Для меня, кстати, тоже запах лаванды очень ассоциируется с Крымом. Это такой традиционный сувенир, букетик лаванды, да, сухой. Да, да. У меня дома в квартире стоит букетик еще с тех времен, и да. Я теперь мечтаю, что когда аннексия закончится, я перевезу свежий.
Ну вот, и потом, когда я увидел первый раз самой, когда поступил на актерский факультет, и нас повезли собирать фрукты. А собирать фрукты после сбора хлопка — это смех.
И отдых, да.
И отдых, да. Мы делали там 2 нормы. Я помню, наша группа делала 2 нормы до обеда, чем вызывали жуткое там неудовольствие соседней группы. Но мы им говорили: ребята, вы можете работать как хотите, а нас еще... Потому что мы собирали 2 нормы, шли там, ознакомились с местными крымскими татарами, которые к тому времени успели переехать. Вот, это был 89-й год, еще Советский Союз.
А много уже семей к этому времени переехало?
Ну, скажем так, немало, потому что активно это возвращение, это как раз вот 87-й, 88-й, 89-й, где-то до 93-го примерно. Я могу ошибаться, но примерно вот это было такой наиболее активный период возвращения. Потом, в связи с распадом Советского Союза, там, с этим кризисом всеобщим, конечно, часть народа, живущего на территории там бывшего Советского Союза, не успела вернуться. Вот, но больше смогла. И это, конечно, ну, я для себя вообще по-новому вот открывал, что я крымский татарин. Я по-новому для себя открывал, что, оказывается, вот моя родина какая. Вот она, оказывается, какая. Это аэропорт Симферополя, там не имеет никакого отношения к нему. Это просто какой-то там, ну, досадный случай. А когда ты... Ну, у меня мама из-под Судака, а отец из-под Севастополя. Вот, ну и так уж случилось, что я, конечно, мне ближе судакский ландшафт, вот, и я там, ну, я знаю Крым как бы несколько другой, чем обычно туристический, потому что у меня много друзей живет, там много родственников, там, и так далее, и так далее, и когда ты, конечно, открываешь для себя такой уровень, ты понимаешь, Ты понимаешь, ты совершенно физически ощущаешь, почему, за что тебя оттуда депортировали, ну, твоих родителей, и почему ты так хотел туда вернуться. Потому что, ну, это невозможно без этого жить, невозможно смириться с потерей этого. И, конечно, ты будешь делать все от тебя зависящее, чтобы вновь обрести эту родину. Вот, и поэтому мне, конечно, там по-человечески иногда, ну, бывает достаточно обидно, когда... Но все, что касается там какой-то такой стороны Publicity, кино, театр, там, великолепная Джамала и так далее. Ну, это все замечательно. Но есть какие-то вещи, где, ну, что ли, по-настоящему может проверяться, насколько мы только фейсбучные друзья. Или так. И мне, конечно, ну, иногда становится так горьковато.
Ах ты, но Фейсбук, ну, вы же понимаете, что это, в общем, как бы эмоциональный заменитель.
Нет, я до недавнего времени думал, что это правда.
Ну, серьезно?
Да. Я просто недавно в него вошел, и для меня было очень...
Это на самом деле правда, но это правда касается всех нас, общей занятости больших городов, когда на самом деле поставить лайк человеку там в 100 раз, наверное, проще. И при этом он может целиком искренне поддерживать и задумываться. Да. Просто сделать какой-то шаг физических усилий, да, там, эмоциональных усилий и близости, это намного сложнее. Мне кажется, с этим будет разбираться поколение наших детей
больше. Не-не, я же поэтому и говорю, что я абсолютно не осуждаю. Я просто, ну, как бы мне вот так чуть-чуть больновато.
Кстати, и также, если продолжать разговор о publicity, о том, как можно обратить внимание всей Украины к истории крымских татар, к истории депортации, то, конечно же, фильм «Хайтарма» в этом контексте сложно переоценить. И также фильм, над которым вы работаете, я надеюсь об этом дальше чуть больше поговорить, но сначала напомню, что Актем Сайтаблаев в нашей студии, с ним ведут разговор ведущие громадського радио Лариса Денисенко и Ирина Славинская, Вячеслав Поліщук за режиссерским пультом. Хочу попросить поставить короткий звук. Анвар Исмайлов играет «Хайтарму». Такая «Хайтарма» прозвучала в нашей программе. Напомню, вы слушаете «Громадське радіо». Это программа «Київ-Донбас». И мы продолжаем марафон на знак памяти и солидарности в день памяти жертв геноцида крымского татарского народа. В нашей студии Ахтем Сайтаблаев. С ним ведут разговоры Лариса Денисенко и Ирина Славинская. И за кадром под звуки музыки Анвера Измайлова, который исполнил «Хайтарму», мы вспоминали о том, как на литературном фестивале «Книжный арсенал» мы смотрели утерянный и найденный фильм «Алим». Это давнее немое кино, крымско-татарское кино. И Энвер Измайлов на сцене «Книжного арсенала» наживо сопровождал своей музыкой этот фильм. И, наверное, это неплохая запятая для того, чтобы продолжить разговор о фильмах. И, ну, о фильме «Хайтарма» уже очень много сказано. Стоит, наверное, напомнить, что это очень интересный фильм, который напоминает историю депортации и актуализирует также историю Второй мировой. И в этом же контексте, наверное, стоит вспомнить о фильме, над которым съемки начнутся вот-вот, если я правильно понимаю, в июне месяце. Фильм называется «Ее сердце». Это еще один фильм об истории крымских татар. Расскажите больше об этом, потому что это сюжет, который удивительно меня восхищает и в контексте интереса к теме отношений украинцев и евреев в Украине, и как это все в один узел удалось связать?
Да, собственно, не я связывал это в один узел, а, как из фильма «Хейтерма», сама жизнь написала этот сюжет. Это документальная история о том, вернее, это сценарий, написанный на основе документальной истории о том, как в годы Второй мировой войны в городе Бахчисарай крымско-татарская девушка по имени Саида Арифова спасла от смерти порядка 90 детей, большая часть из которых были евреями.
Она праведник народа в мире?
Нет, у нее нет этого звания. И, конечно, для меня, ну, такая большая мечта, что, может быть, после фильма, может быть, фонд «Дед Вашем» все же проведет исследование на эту тему и признает. Ну, даже это не самоцель. И фильм-то, собственно говоря, если позволительно будет мне сказать, не о крымских татарах. Для меня этот фильм, прежде всего, это некая такая, ну, как она говорит, рефлексия на тему того, что, что, в принципе, все, что делает мужчина в своей жизни, он делает или для, или за, или вопреки женщины и детей. И этот фильм, прежде всего, о женщине, вот от матери за большой буквы, и о детях. Неважно, какой национальности, неважно, какой конфессиональной принадлежности. Но так случилось, что как раз во время войны одних убивали только за то, что они принадлежат к определенной нации. Просто за это. А потом других начали депортировать тоже просто за это. И эта история как раз о том, как они выживали, о том, как она их спасла первый раз. Ведь история-то, в принципе, да простят меня все, о том, как кто-то спасал кого-то, и в данном случае, да, о спасении евреев, немало. И есть великие истории, величайшие просто, да, и пианист Романа Поланского, и список Шиндлера, Стивена Спилберга, и еще не бесконечно, но достаточно большое количество гениальных фильмов на эту тему. Наша история, на мой взгляд, отличается тем, что она спасла их два раза. Первый раз от нацистов, выдав их за крымских татар, научив их языку, это было нетрудно, потому что они были выходцами из Крыма, и язык был на слуху. И у мальчиков иудеев, и у мальчиков мусульман есть одно отличие точно. Они все обрезаны. Вот. А это, кстати, был тоже фактором, который помог им потом выжить. Вот, выдавая их за татар, она дала им имена каждому, придумала бэкграунды, из каких семей они. И за этот месяц, пока гестапо разбиралась, кто здесь кто, вот, она превратила их в крымский татар. И когда через месяц к ней, значит, этим детям устроили экзамен на их татарскость, как бы, да, они с честью их этот экзамен выдержали.
А кто подобные экзамены вообще проводил?
Ну, как правило, представители ансацгруппы, офицеры СС, которые занимались как раз, ну, охотой на головы евреев, цыган, красноармейцев, там, партизан и так далее. Вот, прообразом нашего, ну, визави, что ли, является, ну, как бы главного антигероя немецкого офицера, штурмбанфюрера СС Генриха, является также историческая личность Отто фон Оллендорф. Он был руководителем Einsatzgruppe D, это весь юг Украины, штандартенфюрер СС при Аннерба. Аннерба, знаете, это организация, которая занималась поиском артефактов. Об этом сейчас скажу. Почему Аннерба именно и почему СС? Так вот, она спасла их два раза. Один раз тем, что выдала их за крымских татар, и после двух недель пыток и допросов гестапо она не призналась о том, что они евреи. И немецкий офицер ее отпустил только потому, что он не мог поверить, что эта молодая девочка
такая сильная,
может за кого-то так вот вступаться, и он ее отпускает. И вот они живут почти там 3 года, вместе выживают. И когда 18 мая 44 года начинается депортация крымских татар, и ее депортируют в том числе, она успела показать сохраненные ей метрики и показать их офицеру НКВД, и доказать, что это не крымские татары, что это евреи, и спасти их второй раз. И когда увозили ее в грузовике, эти дети бежали за грузовиком и кричали: «Отдайте нашу маму Саиде». Для меня эта история... Но это такая, ну что ли, история, это такой вот утопический мой личный идеальный мир идеального человеческого общежития, где все равно какой-то национальности, где все равно, где есть самое главное — сочувствие и любовь. Вот. А ее визави, вот прообразом которого является, как я уже сказал, штандартенфюрер СС Аннерба Отто фон Оллендорф, он как раз занимается дочисткой допоиском, как бы, кого еще вот не успели выявить из евреев, значит, живущих здесь, на этом, в этом городе. Но своей миссией основной видит поиск артефактов, так как он служит в отделе Аненербе, СС. Это целый огромный отдел, который занимался по всему миру, как вы знаете, поисками артефактов, там, компьона Лагина и так далее, и так далее. Вот. Он находит духовные скрепы, как нонче модно говорить, в Крыму, которые подтверждают, что это есть земля Рейха, что эта земля, отсюда есть пошла земля германская. Вот, и самое интересное, он находит. Он находит, потому что...
Ну, тут ты ищешь всегда что-нибудь подобное.
Да, фанатикам очень удобно, можно все находки подстраивать
потому
под идею.
Мангуб-Кале, известный пещерный город в Бахчисарайском районе, это не что иное, как княжество Феодора, которое было основано остготскими германскими племенами, которые в 4 веке нашей эры пришли на территорию Крыма. И, подминая под себя эту историю, но, как любой оккупант, он подводит идеологическую базу, почему он имеет право на эту землю. Как сегодня и происходит, собственно говоря. Для меня в этом есть аналогия. Я просто хочу сказать о том, что два тоталитарных, абсолютно фашистствующих по своей сути режима, какими являлся коммунистический и нацистская Германия того времени, одинаковыми методами и работали, и работают. И сегодня есть прямая аналогия с тем, что происходит в Крыму посредством кремлевской политики. И, что самое ужасное, под Молох первыми попадают самые беззащитные. Дети, женщины и старики. И история, к сожалению, ничему нас не учит. У меня есть просто мечта, что это будет еще один фильм в копилку того, что мужчины, которые мнят себя вершителями судеб, ну, может быть, это будет еще одной каплей в чашу, в ту чашу, которая перевесит, может быть, желание самоутверждаться за счет смертей и гибели самых родных и самых близких людей на этой земле, своих детей и своих стариков и своих жен.
Сегодня, говоря об аннексии Крымского полуострова, очень часто проводят параллель между событиями, которые начались весной 2014 года и продолжаются до сих пор, я имею в виду аннексию Крыма, и историей депортации, о которой мы говорили в предыдущей части нашего разговора. Видите ли вы эту параллель?
К сожалению, да. Ну, с одной стороны, не могу подобрать нужного слова. Сказать к радости тоже неправильно. Но хвала Всевышнему, что она не такая прям, ну, вот буквально эта параллель. Но с другой стороны, исчезновение людей, пытки, подавление любого инакомыслия, запрет элементарно прочитать молитву в этот день в память своих ушедших. Тотальная ложь и... Когда вот спрашиваешь у людей, живущих там, а у меня там, ну, весь мой род, порядка 1000 человек там, и мама, и папа, и когда спрашиваешь, ну, вот как там, как вы там живете. Да, вчера, кстати, вот продюсер нашего фильма на пресс-конференции, она очень в материале, потому что, собственно говоря, она была продюсером фильма «Хайтерма», и она очень в материале того, что происходит с Крымом, с крымскими татарами. Вот, и она как раз напомнила эту фразу. Ответ на вопрос, как вы там живете, молча. Угу. И я всем своим родственникам и всем своим друзьям говорю: ребята, сейчас задача выжить. И если вы получаете российский паспорт, получаете этот аусвайс, который позволяет вам передвигаться по оккупированной территории.
Это стратегия выживания?
Это стратегия выживания. И не нужно реагировать очень эмоционально, когда какие-то там, простите, дурные головы здесь, материковые в Украине, особенно в Фейсбуке, воины Фейсбука, начинают писать, что почему крымские татары...
Ах, Ахтем открыл для себя социальные сети.
Да, я
сказал... Диванная соль вас поражает.
Я же не был в них, да. А потом мне просто друзья меня пристыдили, сказали там, слушай, ну тебе легче найти по Фейсбуку, чем где-то, давай там... И это действительно удобно. Там, ты знаешь, какие-то новости, оказывается, это удобно. Вот, и когда там пишут, что почему крымские татары не поднимают восстание в Крыму, мне хочется... Я просто однажды не выдержал, сказал: а давайте сядем вместе в поезд, вы возьмете свою маму, своего папу, своих деток. Вместе поедем. Сначала на фронт съездим, потом съездим в Крым. Встанем с вами на центральной площади Симферополя, развернем украинский флаг, я сам крикну «Слава Украине!», но вы будете стоять рядом со мной. Призывать людей, находящихся, по сути, в концлагере, к восстанию, это значит желать им смерти. Нас 300 тысяч. И когда я слышу, что крымские татары кому-то что-то должны, помня самосожжение уже в период независимой Украины на площади в Симферополе из-за того, что людям не дают кусок земли, чтобы они на своей земле построили дом, у меня начинает вскипать, конечно, моя крымско-татарская кровь. Когда я вспоминаю 27 февраля 2014 года, когда 15 тысяч крымско-татарских мужчин вышли под Верховную Раду, а, извините, из 600 тысяч этнических украинцев, живущих в Крыму, я видел не больше 200 человек, у меня очень много вопросов возникает. И поэтому я призываю, очень часто говорю своим оппонентам, ну или не оппонентам, а друзьям, что, ребята, у нас есть с вами два варианта. Или мы переворачиваем страницу и начинаем изучать очень четко историю, да, из которой мы поймем, что в истории Запорожской Сечи и Крымского ханства было больше дружбы и побед взаимных, и мы побеждали всегда, когда были вместе. В одной Конотопской битве, когда войско Запорожское и Крымское ханство разбило 100-тысячное войско там, князя Рамадановского, воеводы, царя Московского, и в одной только этой битве за независимость Украины погибло 6 тысяч крымско-татарских всадников, я молчу уже о победе при Желтых водах, про Берестечко там и так далее, и так далее. Я хочу просто, чтобы мы или начали по-серьезному изучать историю, или тогда не говорили про это, не зная предмета. Так вот, у нас есть вариант или перелистнуть страницу взаимных обид, которую специально годами и десятилетиями между нами вбивали клин. И начать жить дальше, и строить ту страну, в которой хотим, чтобы жили мы сами, а еще больше хотим, чтобы жили наши дети, да, с социальными лифтами, там, с справедливостью, с верховенством права и так далее, со всем тем, с чем, ну, по идее, живут демократии, в которых давно стригут свои газоны. Или же мы будем продолжать опять, да, эту политику конфронтации, которая ни к чему не приводит, которая привела к войне в Крыму, ну, вернее, к войне, к аннексии Крыма, и к войне, собственно говоря, на востоке Украины. Я абсолютно убежден, что самый мощный инструментарий в руках людей, которые пишут книги, проводят журналистские расследования, снимают кино, поют песни, как Джамала. И на весь мир поют песню не только крымской татарки, оно и поет песню Украины. И это чувствуется. И когда крымские татары говорят, что они украинцы крымско-татарского происхождения, это не амикошонство. Очень четко есть осознание того, что быть сегодня украинцем — это просто выбор между прошлым и будущим. Нормальный цивилизационный выбор. Что люди хотят жить в такой стране, в которой они мечтают потом оставить своим детям. И если мы каждый на своем месте будем делать, а культура, ну, это же, ну, настолько мощный инструментарий, просто я почему-то так давлю, потому что я очень часто, мне приходится власть придержащим, ржавым гвоздем именно так, вот таким тоном и разговаривать, что поймите, пожалуйста, бетонноголовые вы наши, что иногда фильм, музыка, песня, как показала совсем недавно Джамала, вопли какого-то политика по поводу того, что там кто-то что-то не принимает, не услышат 600 миллионов людей на всей планете. А песню Джамалу услышали.
На самом деле, я еще в марте написала колонку по поводу того, что Джамала тогда еще не победила на Евровидении, как мы знаем. Я написала колонку, и мне кажется, она очень правильна по поводу того, что одна песня вот может сделать намного больше и делает намного больше, чем усилия украинской власти вот даже и сейчас по поводу аннексованного Крыма.
Да.
Да, ну и кроме того, песня Джамалы мы уже не раз обсуждали в студии на Громадском радио. Он действительно является объектом истинного искусства. И те, кто смотрели концерт Евровидения в ночь субботы на воскресенье, очень четко могли это почувствовать. Я предлагаю сделать небольшую паузу. Напомню, что в нашей студии Ахтам Сейтаблаев, Лариса Денисенко и Ирина Славинская ведут разговор. Слава Полищук за режиссерским пультом. У нас есть запись, которая, я думаю, своим настроением проиллюстрирует то, о чем мы только что говорили. Это «Крымский рок», так называется этот трек. Это также Энвара Исмайлов. И этот «Крымский рок» был опубликован на YouTube-канале Энвара Исмайлова в апреле 2014 года. Тогда уже в Крыму все началось, и приближался нелегитимный референдум, и аннексия уже началась. И давайте немного почувствуем этого гнева и продолжим дальше наш марафон. на этих звуках музыки, напомню, мы слышали и продолжаем слышать крымский рок в исполнении Энвера Исмайлова. И эти звуки музыки подчеркивают марафон на громадському радіо. Напомню, уже вторые сутки мы продолжаем марафон на знак солидарности с Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. И продолжается программа «Киев-Донбасс». Сегодня мы, конечно же, расширили географические рамки, потому что сегодня в Украине все мы, крымские татары. 18 мая эфир программы «Киев-Донбасс» ведут Лариса Денисенко и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Полищук. И в нашей студии уже появилась следующая гостья. Это Елена Соболева, кандидат исторических наук и старший научный сотрудник Института украинознавства Министерства образования и науки Украины. Добрий день.
Доброго дня.
І, власне, це те, про що ми за кадром уже почали говорити. Інститут українознавства і Олена Соболєва як дослідниця традицій кримських татар. Наскільки взагалі цей сюжет, цей об'єкт дослідження вписується в роботу українознавства?
Ну, особисто я і багато моїх колег трактуємо предмет українознавства в широкому розумінні. Тобто це не лише вузько український етнос і його історія, але і історія, і культура усіх народів, усіх людей, які проживали чи проживають на території України. І особливо зараз для українського суспільства дуже важливо відрефлексувати, зрозуміти, що ж таке наші етнічні сусіди. Адже ну, я вважаю, що вивчення і розуміння етнічного іншого нам допомагає краще зрозуміти самих себе, нашу історію, наші традиції, наскільки ми відрізняємося, що у нас є спільного і як ми формувалися протягом багатьох років і століть.
Олено, а багато матеріалів загалом є архівних, з якими ну, доводилося працювати і працюєте зараз, які зберіглися в українських архівах і присвячені якраз кримсько-татарській культурі і звичаям?
Щодо моєї тематики, я представляю таку галузь як етнологія і ну, себе сама ідентифікую як етнолог-польовик. Тобто головне моє джерело – це навіть не архіви, а більше самі люди, які самі через свої життєві історії, розповіді, самі є інформацією, яку я збираю і потім аналізую. Є, звичайно, архіви, але це в Сімферополі, там це музейні колекції, якісь збірки, це бібліотека Гаспрінського, там є велика збірка. Але все ж таки для моєї тематики, оскільки я є етнологом, етнографом, це в основному були спілкування і оповіді респондентів, людей старшого віку кримських татар в Криму.
А які довелося от прослухати і, можливо, зібрати і легенди, і казки кримсько-татарських народу, і пісні, можливо? Тобто, от що у вас особисто, ну, канон це неправильно, напевно, але от що у вас особисто, як дослідницю, як людину зачепило більше?
Я кримсько-татарською тематикою займаюся давно і вивчала багато різних тем. Це, ну, в першу чергу, це традиційна обрядовість, звичаї, обряди, весілля, похорон, народження дітей. Що мені більше всього ну, було цікаво, це те, що кримська етнографія, вона, її можна розглядати в широкому контексті, ширшому. Тобто це не лише Крим, але це і великий регіон поза Кримом. Це і Кавказ, і частково Середня Азія, і Балкани. І тут можна проводити багато паралелей і шукати спільних рис. І це дає нам можливість прослідкувати походження народу. Тобто це не лише, як казали в радянському, в радянській історіографічній так би, парадигмі, що це прийшли народ, це монголо-татари, які прийшли в Крим разом з Ордою і тут залишилися, і це якби було виправдання цієї політики депортації, тобто ми їх назад в Середню Азію і відправимо, тобто звідки вони прийшли.
Ну, наразі вони співпадає, мені здається, з сучасною російською парадигмою.
Так, так. Але насправді етнографія, вивчення якби, цих елементів традиційної культури, звичаїв, обрядів, легенд, показує, що це формування кримсько-татарського народу було набагато складнішим. Тобто це не механічне просто переміщення. І тут ми можемо знайти дуже багато різних елементів. Давніх тюркських, потім іранських, частково навіть слов'янських. Тобто це такі, от, як кажуть, таке місце, навіть іноді порівнюють з якимось як заповідником, де зберігалося багато елементів таких уламків культури древніх народів.
І тут, до речі, в цьому контексті, це те, про що ми з Ларисою вже говорили вчора, коли готувались до ефіру. До речі, нагадаю, що це за голоси вичувати у приймачах. Ми продовжуємо марафон на знак солідарності до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. У студії працюють Лариса Денисенко та Ірина Славінська. Олена Соболєва, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Інституту українознавства у нашій студії. Ми говоримо про культуру кримських татар. І коли говорити про складність цієї культури і про те, як складно вона формувалася, то, звичайно, не можна забути про досвід депортації. І я, насправді, не можу надивуватися тим, як взагалі, яким дивом ця культура збереглася. Адже депортовані кримські татари були розпорошені абсолютно різними місцями. І треба, напевно, нагадати, що до 1956 року їм було заборонено покидати межі населених пунктів, куди вони були розселені. І до 1989-го їм було заборонено повертатися на територію Кримського півострова. І ось тепер ми бачимо, що існує низка митців і публічних діячів, котрі працюють над тим, щоб реставрувати і відновлювати традиційні кримсько-татарські і ремесла, і музику. І Рустем Скібін, наприклад, це дуже яскравий приклад, це кримсько-татарський гончар, і він у своїх роботах, власне, відроджує кримсько-татарські традиції кераміки, але він такий не один, просто, можливо, це найбільш публічний приклад. Давайте трохи про це поговоримо. Ось ви, як дослідниця, займаєтесь цією темою. Ось сюжет нитки, що не переривається, але такою дуже дивною траєкторією рухається в часі і просторі.
Якщо говорити про депортацію і вплив на культуру етнічну, то найбільше вона справила негативний вплив саме на матеріальну, як ми називаємо етнологи, матеріальну культуру. Це і логічно, і зрозуміло, оскільки люди були відірвані від звичного середовища, де вони жили. Тобто тут можемо говорити як про і в такому вузькому розумінні предмети. Давали на виселення від там 4 годин до, іноді кажуть, 15 хвилин. І що з собою взяти? Тобто брали найцінніше – це Коран, якийсь, можливо, предмет одягу і, можливо, щось дорогоцінне, якщо було. Тобто це весь інший пласт матеріальної культури, предметів, він залишився в Криму і, ясно, що потім просто був знищений. Це те, що ми бачимо в українських музеях. Це дерев'яні предмети побуту, гончарство теж саме, кераміка. Тобто цього всього зараз дуже важко знайти в музеї. Ці всі прятки і так далі. Також це і звичаї пов'язані із господарством. Тобто якщо люди переселяються в зовсім інший клімат, на зовсім інший ландшафт, ясно, що вони не будуть практикувати те, що було на їхній батьківщині. Тобто це традиції природокористування, водокористування. Було під час цього періоду депортації занепало дуже багато кримських сортів дерев, баштанних культур, пород тварин, які використовувалися в господарстві. І це все відновити майже неможливо. Мені розповідали історію, коли люди потім уже, коли трошки стало краще жити в Узбекистані, почали саджати ці дерева, які вони знали, намагалися там посадити черешні чи ще якісь фруктові. Вони там просто не росли, тому що їх пам'ять, вона не відповідала умовам. Ще така велика втрата, яку вона дуже для істориків, етнографів помітна, це те, що в депортації розмивалися локальні особливості культури кримських татар. от те, що от я вважаю, що якраз до депортації переважала якраз локальна свідомість. Тобто кримські татари називали себе там Південнобережець, Ялибуйлю, чи там, наприклад, Озенбашли, Озенбашич, житель села Озенбаш і так далі. І вже в другу чергу вони там називали себе мусульманами, татарами кримськими і так далі. Тобто це все в депортації розмилося, втрачалися ці відмінності локальні, але з іншого боку відбулося інший процес, протилежний. Відбувся процес консолідації. Тобто в умовах екстремальних, коли потрібно було вижити, вже не було важливо, звідки ти, зі степу, чи з гір, чи ти житель Бахчисараю, чи Сімферополю. Вони всі стали кримськими татарами, і у них з'явилася одна надетнічна, надіндивідуальна мета – повернутися до Криму. Тобто отримати назад свою батьківщину. І ще такий момент, який от, якщо говорити не лише про кримських татар, а в ширшому розумінні про регіон Крим, то така важлива втрата для всіх, хто там проживав, і не тільки кримських татар, інших етносів, це те, що оці політика переселення, вона є руйнівною для таких практик якби побутової толерантності. Адже відомо, що в Криму, те, що попередні в ефірі говорили, що в Криму поруч проживало дуже багато різних етнічних груп. Це євреї, караїми, кримчаки.
Греки.
Греки, так, які теж, до речі, зазнали виселення. Українці, росіяни. І ну, не було, дуже мало було населених пунктів, які були моноетнічними. Як правило, вони були поліетнічними або змішаними. І от я, наприклад, в своїх етнографічних експедиціях фіксувала дуже багато таких от маленьких елементів, але дуже показових. Наприклад, коли кримські татари кличали на трійцю свої оселі зеленю, як, наприклад, українці. Або як кримська татарка розповідала, що її українські заробітчани, які в Криму працювали в садах, навчали українських пісень вишивати. Або от дуже був показовий такий приклад село Кос, це Судакський регіон, там було кілька сімей росіян і кримські татари, і церкви не було православної. І от мій співрозмовник казав, що до них ходили молитися в мечеть росіяни і молилися по-своєму. Ми питаємо, як же ж вони по-своєму молилися? Вони там, каже, в куточку хрестилися, ми по-своєму робили намаз, а вони хрестилися по-своєму.
І... До речі, це нагадує історію, яка, власне, сталася минулого року, вже в новітній історії України, після початку переселення хвиль переселенців на різні території, були випадки, коли в окремих населених пунктах мусульман кримських татар пускали місцеві церкви для того, щоб вони могли молитися, тому ця історія не припиняється. У нас ще буквально хвилинка залишається до завершення нашої розмови. Не знаю, чи є час для прикінцевих положень.
При кінцевих положень, ну, я, напевно, от, можливо, ви відчуваєте, що зараз важливо саме в цей день сказати, то у вас зараз є така можливість, тому що часу дійсно дуже мало.
Ну, я хочу сказати, що для українців дуже важливо вивчати і розуміти і не тільки себе і свою культуру, але і своїх сусідів і інших. І я думаю, що от якраз і історія, і культура кримських татар і українців нам дає можливість показати і зрозуміти цю іншість, і показати, зрозуміти, як же ж можна жити поруч, і які є якби сценарії і моделі співіснування. І от саме ці історичні приклади нам дають можливість і зрозуміти, що це можливо, і зрозуміти, що це можна робити і в майбутньому, і сьогодні.
Дякую, з нами була Олена Соболєва, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту українознавства Міністерства освіти і науки України.
Стоїть напомнити, що ви слухаєте програму «Київ-Донбас». Ми прервемося для випуска новостей від наших колег і вже через 5 минут вернемося в студію. Лариса Денисенко, Ірина Славінська працюють в студії. Слава Поліщук за режисерським пультом.